Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. С вами это час студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 11 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. Новые снимки российского аэродрома «Оленья», где Россия держит дальние бомбардировщики. Кинжал препарировали. У Украины теперь есть обломки несбиваемой ракеты. Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности «Шторм Шэдоу». Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, выступая 11 мая в Палате общин британского парламента. Прямая речь. Предоставление этих систем вооружения дает Украине наилучшие шансы защитить себя от продолжающейся жестокости России, особенно от преднамеренных нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру, что противоречит международному праву, заявил министр. Ранее о том, что ВСУ уже получили британские ракеты, сообщила американская медиакомпания CNN. По данным журналистов, Лондон получил от Киева заверение, что эти ракеты не будут использоваться для ударов по территории России, а только для атак на оккупированной территории Украины. «Этот снаряд станет, цитата, настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия», заявил в комментарии CNN высокопоставленный военный чиновник США. Ракета «Шторм Шэдоу» — это совместная разработка Великобритании и Франции. Обычно она запускается с самолета. Ее дальность превышает 250 километров и лишь немного уступает по дальности американской ракете «Атакмс» для установки «Хаймарс», которую Киев давно просит у Вашингтона. В студии поговорим сегодня о том, как теперь Украина со «Шторм Шэдоу» будет разносить тыл России на оккупированной территории. Смогут ли оккупанты найти ответ на новое дальнобойное оружие у ВСУ? И почему Украина только сейчас добилась предоставления аналога «Атакмс» для ВСУ? С нами сегодня будут командир спецподразделения «Крым» Иса Акаев, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Светан и замкомандира 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Рогозюк. Как раз эта бригада совершила продвижение в окрестностях Бахмута на днях. Вот расспросим его о деталях. Друзья, ну для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Здесь продолжаются бои в западной части города. О штурмах на подступах Генштаб не сообщает. Но Дипстейт говорит о боях за Хромово на трассе Бахмут-Часовьяр. Накануне командующий восточной группировкой войск Александр Сырский подтвердил отступление российских сил на глубину до 2 километров на бахмутском направлении, о котором заявляла 3-я отдельная штурмовая бригада. По данным бригады, почти полностью разгромлены две роты российской 72-й мотострелковой бригады. В районе Бахмута за эти сутки Россия нанесла много авиаударов по Торскому, Клещеевке, Курдюмовке, Белой горе и самому Бахмуту. По западному краю Донецка наступление россияне вели в Марьинке и Авдеевке. По ней и Новокалиново нанесены удары штурмовой авиацией. Лиман, Кременная, Купянск. Тяжелые бои продолжались в Серебрянском лесничестве. Авиаудары войска России нанесли по Масютовке, Тернам и Паршутравневому. Возле Угледара агрессор вел наступление в Новомихайловке. По Причистовке и Новоселке работала авиация.
Асинт-исследователь Open Source Intelligence Андерсон опубликовал спутниковые снимки российского аэродрома «Оленья» под Мурманском. Туда после ударов по аэродрому «Энгельс» Россия перебазировала часть стратегических бомбардировщиков, которые используют для ударов по Украине. Так вот, судя по этому снимку, на «Оленье» Россия сейчас держит 3 Ту-160, 14 Ту-95 и 2 Ту-22. Во время обстрелов Украины весной 23 года авиация агрессора уже совершала вылеты из района Оленей, ну а вторым самым частым местом пуска для тяжелых бомбардировщиков является Каспийское море. В оккупированной Кадиевке, Стаханов до декоммунизации, ВСУ, вероятно, поразили расположение российских войск в гостинице «Донбасс». Об этом пишут местные телеграм-каналы, добавляя видео взрыва. Есть также фото, сделанное до обстрела, которое подтверждает, что рядом с объектом все это время дислоцировалась военная техника Российской Федерации. Военные показали обломки сбитой ракеты Х-47 «Кинжал». Вот как она выглядит. Ракету сбили во время атаки на Киев 4 мая. Это случилось впервые в истории. До этого «Кинжал» был непреодолим. Ну, по крайней мере, так считалось на бумаге. Накануне Пентагон подтвердил сбитие «Кинжала». Генерал Пэт Райдер, спикер Пентагона, сказал журналистам, что украинцы сбили эту российскую ракету, используя систему противоракетной обороны «Патриот». Вот мы видим киевского городского главу Виталия Кличко вместе с обломками вот этого несбиваемого кинжала. Этой ночью градами Россия обстреляла село Малокатериновка в Запорожской области. Вот так оно выглядело сегодня после часа ночи. Местная полиция подтвердила, что атаку на населенный пункт нанесли кассетными снарядами. Пострадали 8 людей, трое – работники скорой помощи, которые прибыли на вызов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Более полусотни частных домов были повреждены. Также Россия в эти сутки обстреляла Гуляйполе, Орехово, Степногорское и окрестные села. Все это подконтрольная Украине часть Запорожской области. К нам присоединяется командир спецподразделения Крым Иса Акаев. Иса, здравствуйте.
Добрый день.
Иса, ну вот вчера, позавчера очень активно обсуждалось в Украине существенное... Я вот как раз вас спрошу, насколько существенно это продвижение, да? Ну вот продвинулись вооруженные силы Украины на глубину, как говорит генерал Сырский, 2 километра. А по данным 3-й штурмовой бригады, которая осуществила это продвижение, этот участок в 7 квадратных километров, как вы считаете, за счет чего вот удается сейчас вооруженным силам Украины идти вперед? Почему бежала 72-я бригада, которая держала эти позиции?
Ну, наверное, в первую очередь, потому что мы очень-очень мотивированы тем, что мы обороняем свой дом, свою родину, свою землю. Вот это первый момент, чисто психологически. Потом второй момент, то, что, слава богу, наши союзники нас поддержали в этом вопросе, вот, помогают нам боеприпасами и военной техникой, которой они нас снабжают. Ну, и в любом случае, самый важный момент, который есть во всем этом, то, что военные, наверное, и, ну, как бы правильно сформулируют, наверное, самая народная армия в мире — это армия ВСУ на сегодняшний день. Поэтому мы как бы все в едином порыве хотим освободить нашу землю. И противник это чувствует, наверное, на ментальном уровне. Они понимают, что они не могут это сдержать, не могут противодействовать этому всему. И, скорее всего, из-за этого бьют. Ну, моральная составляющая с их стороны, она очень слабая. Поэтому, как бы, тут, я думаю, наша победа — это просто это дело времени.
Исась, Американский институт изучения войны обратил внимание, что вот эта 72-я бригада, которую выбила 3-я штурмовая бригада ВСУ, она уже дважды терпела поражение и в Харьковской области, и на юге Украины, и всюду вот она принимала удары от вооруженных сил Украины. Судя по вашему опыту войны вот с оккупантами, какой там настрой сейчас в российских войсках? Ну, можно себе представить, да, чисто по биографии вот этой 72-й бригады, что их постоянно гнали, да? Вы ощущали, когда, ну вот вы на передке, что там не особо-то и рвутся воевать оккупанты с вами?
Ну, бывает по-разному. Бывают среди них те, например, которые довольно-таки профессионально к этому подходят и, ну, скажем так, уперто штурмуют нас. Вот. Но основная масса при серьезном нажатии с нашей стороны или там при серьезном сопротивлении они отходят обычно. И потом я читал за эту бригаду. Она же в основном укомплектована из там второй или третий состав. Они в основном там люди, которые, ну, далеко не военные, скажем, там в основном все, ну, гражданские, которых вот призвали. У них там какие-то временные контракты, что ли, вроде были, а потом со временем начало, то, что война началась, стали у них безвременные. Там в основном люди, ну, наверное, шли в эту бригаду те, которые думали, как бы, свое финансовое положение немножко поправить, но никак не участвовать в войне. Поэтому, я думаю, у них моральная составляющая. Ну, это самое главное в любом случае для любого военного, для любого человека, который взял оружие в руки, у него должно быть какое-то вот понимание и оправдание тому, что он взял в руки оружие, для чего он это делает, зачем он его направляет в сторону других людей. Если у человека нет этой мотивации, если человек не может себе нормально это объяснить, то, я думаю, скорее всего, ну, из них ничего не получится такого, чтобы у них что-то...
Иса, ну, появляется со стороны россиян какая-то новая техника? Вот там они сообщали, что ввели в бой танк «Армата», например, да? Ну, это такая там писка современная военпрома российского. Какие-то новые беспилотники. Что-то видно там?
Нет, нет, к счастью, ничего такого я не видел в ближайшее время.
Я так понимаю, вы сейчас на ротации находитесь, да, в украинской столице, скоро вернетесь на передовую. Вы можете описать и ваше настроение, да, и настроение ваших побратимов? И вообще, я так понимаю, уже многие защитники украинские, которые вот встали в ряды, ну, начнем хотя бы, да, с 24 февраля прошлого года, они скоро уже, ну, там больше года будут на передке. Как вы оцените, насколько удается отдыхать защитникам? Какое настроение сейчас вот в среде бойцов ВСУ?
Ну, тяжело, многим ребятам тяжело. Я знаю ребят, которые, ну, очень большое время не выходят с передовой, которые практически постоянно там находятся. Ну, в любом случае, у них настроение довольно-таки боевое, скажу, там таких, чтобы уже говорили, что это все надоело, надо все это останавливать. Такого я даже не слышал ни разу, честно говоря. Вот. У ребят в нашем подразделении, ну, мы все отлично понимаем, что пока мы не освободим всю нашу территорию, вот, пока мы не вернемся домой, пока мы не сможем создать условия, чтобы наши все граждане вернулись в Украину и чувствовали себя безопасно, ну, для нас, наверное, война не закончится. Поэтому мы все стараемся сделать все зависящее, чтобы этот день как можно быстрее приблизить. Вот. И настроение у нас и все боевое. Все мы стремимся к победе и не остановимся, пока мы не одолеем нашего врага.
Иса, спасибо вам большое, что были в нашем эфире. Я надеюсь, еще увидимся в эфире радио «Донбасс Реалии». Командир спецподразделения Крыма Иса Акаев был в нашем эфире. Спасибо за ваше время. У танкистов 10-й горно-штурмовой бригады побывали мои коллеги с канала «Настоящее время».
Это северный фланг Бахмутского фронта.
Это вопрос к тому, когда начнется большое контрнаступление. Видите, какие дороги? Тут даже большая крупная бронетехника гусеничная застряет.
Тем не менее, как уверяют украинские танкисты, и в таких условиях стараются выполнять свои задачи.
И пока земля не подсохла, в перерывах между боевыми заданиями танкисты из 10-й горно-штурмовой бригады настраивают все системы танков, чтобы когда пришло время, все работало безотказно.
Выезжать на боевые позиции в нынешних условиях непросто.
Достаточно хватает у них артиллерии, противотанковых в том числе, ПТУРов. То бишь, в принципе, не легка прогулянка поки що. Та й поки погода дощі, то також чуть-чуть складно працювати.
Этот экипаж накануне вернулся с боевого задания.
Крайня задача була ворожу БМП підстерегти і знищити, тому що вона не давала нормально нашим хлопцям працювати. Ми приїхали, але ворожий дрон, в принципі, нас вирахував і попали під артобстріл, тобто трошки не вийшло тоді попрацювати, тому що дуже-дуже-дуже прицільно били.
Поки штурмові попиток проривів нет, танкісти прикривають українську піхоту.
Ну, если выявляют цели бронированные, то это уже наша задача.
Танкисты говорят, что на этом участке фронта интенсивность боев снизилась. Раньше здесь был чуть ли не штурм за штурмом со стороны российских подразделений. Сейчас они окапываются, а резервы перекинули на сам город Бахмут.
Да, да, да. Бахмут оттянул у них очень огромные силы. И сейчас стало не столько потише, сколько интенсивность не та. То есть стреляют, обстреливают, та же пехота, там постоянно все горит, все взрывается. Война идет. Просто нет каких-то таких действий, рывков, вот, как-то более спокойно.
Ну, окопно. Как было раньше.
Окопно, чисто окопно. Вот. Но война все равно идет.
Николай говорит, что пока их танк помогает украинской пехоте, но хочет встретиться лицом к лицу с российскими танкистами.
Ще не пересікався.
Але готовий. Але готовий, тому що подивишся на те, як вони поводять себе з нашими військовополоненими. Ось недавно перехват СБУ, де він признається, що відрізає голови нашим хлопцям, то акумулюється така злість, що дуже б хотілося б зустрітися і з їхніми танкістами. Це неважливо. Танкісти, хто там? Піхота їхня. Їх треба гнати звідси.
В контрнаступі хотіло б прийняти
участь? Так, так. Просто аж мурашки. Хочу. Та я думаю, будемо, звісно, всі будемо.
Но воевать с окопавшимися российскими подразделениями сейчас нужно очень осторожно, говорит Николай. Им поставили очень много противотанковых средств. И чтобы победить, нужна маневренность. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время.
Экс-президент корпорации «Моторсич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его список на обмен с Россией. Об этом говорится в его письме-заявлении на имени руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, который получил в свое распоряжение проект «Радио Свобода Схемы». В Украине Богуслаева инкриминируют пособничество государству-агрессору, коллаборационную деятельность, содействие террористической организации и с недавних пор противодействие украинской армии. «Моторсич», которую возглавлял Богуслаев, это, напомню, производитель авиационных двигателей, и на продукцию этого завода была завязана в том числе и российская авиация, поскольку создавался этот завод в советское время, но теперь, по данным расследований, Богуслаев снабжал двигателями машины, обстреливающие Украину. Богуслаев в суде эти обвинения отрицает. Богуслаев создал столько информационных поводов за последние несколько месяцев, что мы решили пригласить в студию журналиста проекта «Схемы» Кирилла Овсянова, чтобы он объяснил, какое влияние этого человека на то, как Россия воюет против Украины. Кирилл, привет.
Добрый день.
Кирилл, ну, Богуслаев сейчас в СИЗО, я так понимаю, находится. Те обвинения, которые ему выдвигают, это обвинения по тем эпизодам, которые расследовал ваш проект, или государство взялось за какие-то новые эпизоды?
Мы расследовали некоторые из этих моментов, но государство сейчас в лице Офиса Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов, они занимаются и другими эпизодами. Например, они вот по террористической организации, это про то, как Богуслаев продолжал контролировать свой филиал «Моторсичи», который находился на оккупированной территории в так называемой ДНР, это Снежнянский завод.
Ну, а можем как-то подсуммировать, да, вот эти вот все вещи и пособничество России, и коллаборационная деятельность, содействие терроризации, противодействие украинской армии, это все, что ему сейчас инкриминирует украинское правосудие?
Да.
Расскажи подробнее, пожалуйста, о связях Богуслаева с Россией, как именно он содействовал с Россией, какую пользу конкретно извлек агрессор из, ну, вот его деятельности?
Ну, из наших расследований уже нескольких, и из расследований наших коллег было понятно, что Богуслаев, несмотря на войну с Россией с 2014 года, продолжает поставлять туда двигатели, используя третьи страны, в том числе европейские, и иногда используя Китай, по данным правоохранителей. И было понятно, что он продолжает работать не только именно с российским рынком, допустим, гражданских вертолетов, но и явно сотрудничает с военными.
Откуда это понятно было?
Это появляются доказательства прямые. После того, как сбили один из вертолетов К-52, он был сбит в достаточно неповрежденном состоянии, смогли же смотреть двигатель, там стоял двигатель от «Моторсичи», выпущенный в 2016 году. Угу. Также это подтверждают и разговоры Богуслаева, которые мы опубликовали, и в которых он рассказывает, что нужно подделывать таможенные декларации, что нужно поставлять большое количество двигателей, потому что его российские партнеры сейчас в них очень нуждаются. То есть все идет как раз на то, и он говорит именно про эти двигатели АИ-9, которые стоят на военных вертолетах России.
А до каких пор продолжалась вот эта поставка двигателей и сотрудничество с агрессором?
Судя по его разговорам, она продолжалась и уже после 24 февраля 2022 года. То есть она не останавливалась, несмотря ни на что.
Главное управление разведки обвиняет Богуслаева в блокировании передачи украинской армии Ми-2 военного вертолета, причем происходило это уже в апреле 2022 года, ну, то есть уже два месяца шло вот это полномасштабное вторжение Украины. Как так получилось, что военные контакты с россиянами на тот момент еще не были в поле зрения украинского следствия, да, ну, то есть уже шло полномасштабное вторжение, а Богуслаев и блокировал передачу военных вертолетов украинской армии и передавал двигатели для российской армии. Есть какое-то объяснение? Это хитрость Богуслаева? Он как-то делал все по-умному или есть вопросы к следователям?
Ну, к следователям я не знаю, какие вопросы поставить, но я могу, хочу поправить. Mm-hmm. Не ГУР обвиняет Богуслаева, его обвиняет в суде офис генерального прокурора. И ГУР к этому отношения не имеет. Но ГУР имеет отношение к тому, что они хотели изъять у него вертолеты, и, а он им блокировал этот процесс, пряча, приказывая спрятать лопасти, спрятать формуляры, расстроить РДЦ и снять какие-то детали с вертолета. Ну, делал все, чтобы они не могли забрать вертолет. У нас в нашем расследовании как раз есть фрагмент, который мы можем послушать по поводу вертолета Ми-2.
И расстрой РДЦ на этом вертолете. Расстрой на РДЦ, чтобы они не взлетели, и все. Снимают. Лопасти хорошо. Они найдут, лопасти трудно спрятать, а агрегаты снимите, все, попрячьте. Сидите жестко себя, а ничего, не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали. А вертолет надо забрать.
РДЦ это что?
Это регулятор двигателя цифровой, расшифровывается. Ну, это важная деталь, без которой, в принципе, вертолет, если она расстроена, он взлететь не сможет просто.
Ну вот мы видим такие технические детали в разговоре с подчиненными, а в целом мелькала какая-то позиция Богуслаева по поводу агрессии России против Украины, как он это все воспринимает?
Ну, тут тоже можем послушать момент, который мы публиковали еще в прошлом расследовании. Он очень показательный и говорит о том, что Богуслаев не просто хотел торговать с Россией, он прямо ждал прихода России буквально в Украину, в том числе в его родное Запорожье.
Зашли ребята ваши, так? Грабеж страшный, даже я не думал, что это будет. Наши не могут грабить. Я вам говорю, у меня взяли. Я не говорю по стране, у меня. В Херсонской области, Херсон у меня, Новотроицкий район, хозяйство, мое хозяйство, Айлен. Заехали в форме, два Урала, погрузили сельхозоборудование, два генератора. Взяли мою грузовую машину, мою, нашу, нагрузили ее и уехали.
Ну, как всегда, грабь награбленные.
У меня 9-й причал, я купил его. 9-й от Березинского порту. Позабирали компьютеры все. Хлеб забрали из элеваторов. Чужой. Я на хранение взял. Все сыпали, увезли. Ну, это непонятно. Вообще непонятно. Вот мне непонятно. Я в соке. Я не думал, что мол, мы можем так. Наверное, разговаривали с кем? С бандитами.
Ну, война есть война.
Нет, нет, ну подожди. Ну, это я не верю в это. Не должно это быть. Не должно это. Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это хуйня полная. Это... Надо об этом не бояться говорить, не по телевизору. Это позор, чтобы я по телевизору еще говорил. А надо пошепнуть, сказать, что прекратите, чтобы в армии прошел слух, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ ждал освободителей. А пришли оккупанты.
Кирилл, давай установим еще такую хронологию, да, ну, то есть вы в расследованиях схем привлекли внимание еще до, я так понимаю, каких-то уголовных дел против Богуслаева, да, сколько?
Это уже было после.
Это уже было после. Да. А ваши материалы, к вам обращались правоохранители за вашим материалом?
На данный момент нет.
Расскажи еще, что с самим заводом «Утарсич», который возглавляет Богуслаев, что произошло за время фазы большой российской агрессии? Он находится в Запорожье, его постоянно обстреливают. Он работает вообще сейчас?
Сейчас, насколько мне известно, он работает. Я не знаю, в каком режиме. У него достаточно много филиалов в других областях Украины. То есть он может работать как-то удаленно. Они могли отойти немножко с Запорожья. Хотя думаю, что... Запорожский завод «Мотор-Сечи» также основной также продолжает работу. Я знаю, что оттуда после задержания Богуслаева и после того, как зашло туда Министерство обороны, которое сейчас управляет этим заводом, были уволены люди, близкие к Богуслаеву. Это в основном менеджерский состав. Но, к сожалению, не все. Но и завод продолжает работать, он выполняет свои задачи. Насколько нам известно, пока все идет нормально. У них есть определенные сложности, связанные с полномасштабной войной, конечно, но завод продолжает выполнять свои функции.
Трудовой коллектив никак не высказывался по этому поводу?
Я знаю, что после задержания Богуслаева было опубликовано письмо якобы от всего коллектива в поддержку Богуславова. Mm-hmm. Но насколько были причастны к этому обычные рабочие, я не уверен.
Ну, может, еще выясним. Спасибо большое, Кирилл. Кирилл Овсяный, журналист проекта «Схемы», был гостем радио «Донбасс Реалии». Спасибо тебе за твое время. К нам присоединяется Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины. Господин Светан, здравствуйте.
Приветствую.
Я напомню нашим зрителям и слушателям, что вы можете принимать участие в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Ну и пишите в Телеграм и Вайбер. +38 095 151 9505. Ждем ваших вопросов. Ну, также ваши вопросы можете писать в чатах. В Ютьюбе, Радио Свобода, где смотрите наш стрим. Ну и в Фейсбуке, Донбасс Реалии. Ну, давайте начнем с топ-темы сегодня с вами, господин Светан. Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности «Шторм Шейдоу». Об этом официально заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ранее об этом сообщила компания CNN, и по данным компании CNN дала Украина обещание Лондону, что не будет бомбить непосредственно территорию Российской Федерации, а только тыл армии России на территории Украины. Я напомню, что эта ракета «Шторм Шейдоу» — это фактически снаряд «Атакамс», о котором мы много говорили, ее дальность 250 километров, но в отличие от «Атакамс» он запускается только с воздуха, ну, преимущественно с воздуха, вот как говорится в технических характеристиках. Роман, что поменяется теперь?
Ну, эта ракета немножко не «Атакамс». «Атакамс» — это ракета баллистическая. То есть баллистическая ракета стартует с Земли вверх, ну, грубо, в космос, а потом оттуда падает уже на цель сверху.
Я по дальности имел в виду.
Не-не, я просто для наших слушателей, для того, чтобы понимать. То есть эта ракета «Шторм Шэдоу» — это крылатая ракета, такой себе маленький самолетик, который летит на дальность 250-300 километров. Есть некоторые модификации до 500 километров. Боевая часть этой ракеты – полтонны. То есть полтонны боевая часть, да, вот она вот в таком виде. Значит, есть старт этой ракеты самолетный, вот с Харьеров, то есть самолетный старт. Либо старт может быть и морской, то есть вертикальная шахта. Ракета отстреливается вертикально вверх разгонным блоком, разгоняется, поднимается на высоту, открывает, она раскрывает крылья и дальше запускает двигатель и уходит уже сама в самолетном режиме. То есть идет она вдоль земли на высоте 40-50 метров, на предельно малых высотах, с огибанием рельефа местности, то есть она может маневрировать, а перед целью поднимается на пару километров вверх, то есть делает горку так называемую, и уже сверху под определенным углом, в основном это угол 30-60 градусов, врезается в цель. Вот на видео очень хорошо это было видно, вот где-то под таким углом входит цель. Круговое вероятное отклонение очень маленькое, так как на последнем этапе наведение у ракеты срабатывает головка самонаведения инфракрасная, и она уже из того, что видит, выбирает, сама выбирает цель и идет на цель. То есть сбить ее, не сбить, а отклонить головку с помощью, отклонить ракету с помощью радиоэлектронных средств борьбы невозможно. Она сама решает, то есть это идет уже счисление координат, ну и, естественно, выбор цели. А вот чем хороша ракета? Тем, что, ну, во-первых, она более-менее дешевая. Все-таки $1 миллион, там, ну, хотя не совсем и дешевая, до $1 миллиона она стоит.
Одна ракета, да, одна штука?
Ракета, да, одна ракета, она стоит $1 миллион, а, допустим, «Атакамс» от 100 до 300 тысяч, то есть в зависимости там от разной начинки. Потому некорректно еще раз тоже сравнивать с «Атакамсом». Чем хороша ракета? Тем, что вот как раз очень сложно ее сбить на конечном этапе. Хотя пока она идет к цели, пока на нее действует, может воздействовать зенитно-ракетные комплексы, и тогда ее сбить, в принципе, несложно. Ее даже можно сбить тем же ПЗРК, переносным зенитно-ракетным комплексом, то есть той же иглой, если точно понимать, где она будет идти, и будет это вот угол где-то под 45-60 градусов входа в цель. То есть ПВО на нее довольно-таки неплохо действует. Мы практически все такие ракеты сейчас сбиваем. Ну, не все, вот уровень ракет допустим, калибров Х-101, Х-555, это тоже крылатые ракеты примерно такого же уровня и с такой же боевой части, тоже где-то до полутонны, а просто у них дальности намного больше, то есть от 2 до 5,5 тысяч километров у российских ракет. А у этой ракеты дальность где-то до 300 километров. Ну, я думаю, это кинжал, сбитый нашим Патриотом, уже нашим Патриотом. Так вот, эта ракета выполнит задачу, допустим, уничтожения Крымского моста. Эта ракета выполнит задачу уничтожения. Не одна, конечно, надо 3-4 ракеты, а чтобы прошла систему ПВО, надо до 10 ракет, потому что как минимум 6-7 может быть сбиты, потому 3-4 только пройдет. А эта ракета в определенных количествах может уничтожить, допустим, Севастопольскую бухту, еще там три бухты, которые, которых используют россияне. И, естественно, может работать по топливным складам, по складам, по кораблям, допустим, если они в определенном уже точно значенном, обозначенном квадрате или координатах. То есть, в принципе, неплохая ракета. Дальность 300 километров.
Вот мы сейчас видим, да, такой приблизительный радиус действия, если запускать ее с оккупированной, с подконтрольной Украине территории. Там можно и до Керченского моста достать, я так понимаю.
А, да. То есть мы достаем до Керченского моста из, ну, немножко не вот не отсюда, не из Запорожья, потом из-под Береслава. Вот Переслава, то есть там где-то как раз хватает дальности этой ракеты, чтобы выполнить такую задачу. Но и уж точно достанем без проблем, когда выйдем на Азовское побережье. То есть выход на Бердянск, это уже точно там 150-160 километров, там даже Нептун и Гарпун достанет. То есть там и Штормшедову сильно не надо.
Господин Светан, а исходя из вот этих специфики, о которых вы говорите, ну, прежде всего, что Штормшейдов можно сбить, да, и особенно когда в момент запуска, да, когда она летит, а не когда она уже примеряется к цели, какую специфику работы это подразумевает? Получается, ну, если украинские летчики будут рисковать и пересекать линию соприкосновения, да, то есть чем позже они ее выпустят, тем меньше шансов ее сбить. Расскажите, как будут повышать коэффициент КПД, вот, как можно повышать коэффициент КПД Штормшейда украинским летчикам?
Нет, наоборот, надо сразу сбрасывать ракету до линии фронта, лучше незаметно это делать, чтобы даже не видели самолета, то есть россияне же самолет видят, то есть надо идти на таких высотах или с такими маневрами, чтобы не было заметно самолета, сброс ракеты и дальше сразу же выход ракеты на предельно малые высоты, чтобы она шла даже вплоть до того, что между холмами, то есть на предельно малой высоте, большая скорость, у нее скорость около скорости звука, то есть 0,8 маха, она идет под 900 км в час, на предельно малой высоте очень сложно ее обнаружить, потому вот именно этим нужно повышать ее живучесть, если так правильно говорить. То есть вот такими маневрами будет повышаться живучесть ракеты, и большинство из них будет доходить. Но она, когда уже будет выходить на... уже когда она выходит на цель, там уже намного проще. Она переключается на головку, на свою уже головку самонаведения, а до цели, до района цели она идет согласно своей инерционной системе, которая введена, ну, вернее, в которую введена определенная программа с уточнением по GPS-навигации. А уже перед самой целью переходит на головку наведения тепловую, то есть инфракрасную головку. Там уже ее ничего не собьет.
К МИГам украинским можно прицепить эту ракету?
Можно. То есть любой переходник, в принципе, вот, допустим, мы подвесили к МИГам и к СУШкам, мы подвесили переходники к подвесам. С одной стороны, этот переходник цепляется за подвесы пилона, а с другой стороны, у него уже подвес натовский. Вот на этот же подвес, в принципе, можно повесить и Штормшедова. У нее задача самолета просто поднять ее в воздух, разогнать до определенной скорости и просто сбросить. Все данные у нее в мозг заливаются, ну, в систему управления заливаются на земле инженерами. То есть самолет здесь как платформа используется. Ее, если так уже образно говорить, ее с рогатки можно запустить, с хорошей рогатки, если ее забросить. Она так и стартует, кстати, из морского старта. Вертикально вверх, разгонный блок ее разгоняет, отключается, а дальше она запускается сама. Запускает свой двигатель турбореактивный, как у самолета, раскрывает крылья, становится таким маленьким самолетом. Ну и дальше идет вот примерно вот на такой высоте, вот как самолет сейчас идет, вот примерно на такой высоте идет и ракета.
А ее мощности на что хватит? Вы сказали, Севастопольскую бухту можно разнести. Действительно, она очень мощная?
Полтонны взрывчатки. Это стандартная взрывчатка. Вот ФАБ-500 в бомбах полтонны, в Искандерах, в Кинжалах, в Х-101, в Калибрах, в Х-555. Везде во всех этих ракетах полутонная боевая часть. То есть все будет зависеть, как она попадет и куда она попадет. Понятно, что где-то радиус метров 20 только воронки, но и взрыв до нескольких сотен метров. В зависимости, еще раз, куда попадет. Если попадет хорошо, допустим, в корабль или в какой-то причал, особенно топливо наливной, то там выгорит все и вся.
А еще вот уточнение по морским носителям. Вы говорите, что есть такая опция, да, с воды запускать. А у Украины есть такие носители потенциальные, куда можно зарядить Storm Shadow?
Нет, таких носителей нет, но эти носители, раз они есть гипотетически, то есть, ну, они есть, она запускается с морского старта. То есть эти стартовые установки стоят на кораблях. Раз они стоят на кораблях, то стартовую установку можно поставить на любую платформу, на КАМАЗ, просто грубо говорю, да, то есть вот на любую платформу, на любую тележку ее поставить. И задача стартовой установки просто запустить ракету вертикально вверх. А это не обязательно, ну, то есть сама стартовая установка снимается с корабля или производится, но не ставится на корабль. Стартовая установка снимается с корабля и дальше хоть просто на бетонный пол ее поставить, прикрепить, и она уже может запускать эту ракету.
Прямая речь спикера Путина Пескова. Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне. Так он прокомментировал передачу Украине ракет Storm Shadow. Что может предпринять Россия, ну, для того, чтобы противодействовать появлению у Украины такого оружия? Там хоть бы была информация о том, что и с хаймарсами научились управляться россияне, да, там что-то они начали с GPS делать, из-за чего хаймарс не стал такой точной, высокоточной ракетой. Они могут подобное проделать со Storm Shadow?
Вот по хаймарсам, да, действительно, технически это возможно, то есть теоретически хаймарс выходит на цель, согласуясь практически до удара со спутниками. Если поставить мощную глушилку, которая погасит, допустим, связь со спутником, глушилка широкополосная, то есть генератор белого шума, так называемый, то, в принципе, при уже заходе на цель у «Хаймарса» не будет команд на доворачивание, то есть до цели. И он тогда будет идти согласно той программе, которая была на момент отключения связи. То есть по уже траектории сложившейся. А это значит КВО, то есть круговое вероятное отклонение у него будет другое. То есть не там 3-5 метров, а 10-15. Но все равно, если рядом не в 5, а в 10 метрах падает «Хаймарс», 90 килограмм взрывчатки, ну, здоровье точно уже будет у того личного состава, ну, не то, которое было до удара «Хаймарс». Так вот, у «Storm Shadow» как раз нет такой проблемы. Она именно на последнем этапе сама отключается от системы управления со спутником, связи со спутником, понимая, что в районе цели может быть стоять мощные глушилки, она сама отключается, и дальше включается головка тепловая, она просто видит цель. И, исходя из той памяти, которая в нее заложена, она выбирает эту цель, находит эту цель, контрастная все-таки поверхность, и вот инфракрасной головкой уже на нее вообще ничего повлиять не может, она идет на цель. Потому сбить ее на последнем участке невозможно. Сбить в смысле сбить с пути истинного.
Роман, ну и чего ожидать? Мы вот обсудили с вами очень подробно технические характеристики этой ракеты. Она уже на вооружении ВСУ, да, то есть мы должны это понимать, что в ближайшее время может что-то начаться. Как это будет все выглядеть, как вы думаете? Как это повлияет на состояние дел на фронте? Что ждет россиян?
Исходя из логики развития событий и важности объектов, самый важный объект для уничтожения – это Крымский мост. То есть через Крымский мост, через эту логистическую цепочку идет 30% военных грузов, которые идут в Крым и на Херсон. Для того, чтобы эти 30% просто отминусовать, нужно повредить Крымский мост. Не то, что там его взорвать весь по нескольким десяткам километров. В одной точке повредит Крымский мост для того, чтобы россияне не смогли перебрасывать в Крым военную амуницию. И это уже как минимум на треть уменьшит наши проблемы при продвижении, особенно на Запорожском и Херсонском направлении. Поэтому, я думаю, первое применение ракеты должно быть именно по Крымскому мосту. Вторая цель, которая очень важная, это Севастопольская бухта. Причем не просто бухта как таковая, а носители крылатых ракет «Калибр». То есть есть несколько кораблей-носителей надводных, есть подводные, то есть подводные лодки, у них дизеля, дизельные подводные лодки, по-моему, штук 5 или 6 есть, и вот каждая подводная лодка – носитель 4 калибров в торпедных аппаратах. Там они зашиты в такую кокон, выстреливаются как торпеда, дальше выходят, и кокон раскрывается, и она стартует уже как с подводного старта и уходит дальше по своей траектории. А вот надводные корабли, в каждом надводном корабле по 8 калибров. Поэтому вот второй целью должны быть как раз корабли. Либо стоящие в бухте, либо на рейде, либо там в движении. Дело в том, что Storm Shadow, если ее правильно в мозги вложить цель, то она отследит даже в движении корабль при подходе к цели. То есть она будет выходить в определенный район, потом включится головка самонаведения инфракрасная, выследит корабль и с горки его просто сверху навернет. То есть выполнит задачу уничтожения кораблей. То есть вот вторая – это корабельная задача. Ну а третья задача – топливоприемники, топливные базы, топливные нефтеперерабатывающие предприятия и склады. То есть это вот третья задача. Ну посмотрим, как будет развиваться событие, и посмотрим, сколько их дали. Их же могли дать мало. То есть если десяток этих ракет дали, ну большого эффекта не будет. Хотя уничтожение, допустим, Крымского моста – это довольно-таки значительный вклад в наше наступление.
Я напомню, совсем скоро к нашему эфиру присоединится замкомандира 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Рогозюк. Это именно та бригада, которая продвинулась в окрестностях Бахмута. Расспросим его о подробностях. Сейчас с нами военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Цветан. Роман, еще к вам пару вопросов. Петр Павел, президент Чехии, допустил, что Прага может передать ВСУ чешские боевые самолеты Л-159. Ну и вот и пишется, что это чешский учебно-тренировочный, учебно-боевой самолет, легкий многоцелевой штурмовик. Знаете, вот слово «учебно» немножко смущает. Расскажите, пожалуйста, что это за машина такая, что Украина с ней может. Я, кстати, напомню, что у Чехии их там, ну, совсем немного, 16 единиц вроде бы на вооружении стоит.
Их произведено около 70, есть они и у чехов, нет, больше, там около 28, по-моему. Но это не важно. То есть этот самолет, он создан на базе самолета Л-39 «Альбатрос». Учебно-боевой самолет, который использовался во всех, ну, в большинстве, по крайней мере, учебных училищах, летных училищах. Значит, я налетал на этом самолете 1800 часов на Л-39. И вот на базе Л-39, то есть вот этот Л-159, сделали Л-39, потом чуть там подвесили еще пару пилонов для того, чтобы можно было больше ракет брать. Получился Л-59, и изменили чуть радар, получился Л-159 с хорошим двигателем. На Л-39 это самолет. Вот он похожий. То есть они все похожи, стандартный силуэт у него. Очень хороший самолет, учебно-боевой. На нем, почему он учебно-боевой? Там два пилота. То есть инструктор сзади, впереди летчик. Он учебно-боевой, когда курсант в передней кабине сидит, и боевой, если летчик летит сам и несет на подвесе, на подвесках определенное боевое снаряжение. Вот Л-39, у него две точки подвески было, по, значит, мог нести 50 и 100 килограммовые авиабомбы, две точки подвески. А у Л-159, это тот же Л-39, только 7 точек подвески он может нести, либо 4 бомбы, 4 ракеты, в зависимости от модификации, и плюс, естественно, топливные баки. То есть это очень хороший самолет для выполнения пуска разных ракет, кстати, включая тот же и Storm Shadow. Основная ракета «Воздух-воздух» — это АМ-9, это «Воздух-воздух» по самолетам, и АГМ-64 «Воздух-земля» или 84, в зависимости от комплектации. То есть он работает как штурмовик, уничтожает танки на земле, может работать как бомбардировщик, если подтянуть бомбы, он может нести. Боевая нагрузка больше 2 тонн, 2,4, 2,5, грубо 2,5 тонны. И эти 2,5 тонны может сбросить на противника. Потому очень хорошее предложение. Тем более он изначально стартовал уже пилоны у него под натовское вооружение. И это очень важно. То есть он может нести основную часть натовского вооружения, выполнять задачи стартовых комплексов при пуске ракет. Большинства ракет, включая и те, которые у нас есть.
Ну, то есть не надо бояться слова «учебный», вполне себе боевой самолет, на котором вы летали. У меня вот к вам очень много вопросов, но я вынужден выбирать из них. Я вас прошу вот такое. Постоянно идутся новости об эвакуации, как называют это оккупанты, а по сути депортации с захваченной части Запорожской области. Но замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что военнослужащие под предлогом российской якобы эвакуации обворовывают временно оккупированные территории. Сообщил Центр национального сопротивления, что оккупационная администрация временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины массово прекращает свою деятельность, документацию, оргтехнику, другое имущество государственных учреждений, которых ранее замечали структуры, оккупанты вывозят в Россию. Часть коллаборационистов выехала с семьями на территорию Российской Федерации, продолжают принудительно вывозить людей. Мы вот говорили о том, что это 18 населенных пунктов, около 70 тысяч населения. Мне вот интересно ваше мнение, зачем вывозят людей, что там оккупанты готовят? Что там вообще сейчас происходит на захваченной части Запорожской области? Готовятся к удару?
Да, это протокольные действия любой оккупационной администрации. Перед прогнозируемым продвижением противника на глубину около 100 километров, то есть за армейскую глубину, вывести всю документацию или ее уничтожить, в зависимости от протокола. То есть собираются всю документацию, собирают коллаборантов, оккупационные власти вывозят и предлагают выехать мирному населению. Иногда предлагают в немирный способ, то есть так называемая принудительная депортация. Не эвакуация принудительная, а принудительная депортация, так как вывозят сразу в Россию. А это уже военное преступление, по которому нет срока давности. Наверное, просто об этом не знают. И вот то, что они пытаются сейчас сделать в районе Энергодара, вывести оттуда около 3000 сотрудников Запорожской атомной станции, депортировать их, принудительно депортировать их в Россию. А значит, оголив саму станцию, то есть специалистов на станции уже не останется. Здесь уже будет проблема. Но эта проблема должна в конце концов начать волновать и МАГАТЭ. Там на этой станции несколько инспекторов МАГАТЭ. Запорожскую атомную станцию взяла под контроль Росатом. У Росатома на Запорожской атомной 6 реакторов, а у Росатома сейчас 4 реактора запускаются на Акую в Турции, 2 реактора в Пакште в Венгрии. То есть, в принципе, если МАГАТЭ захочет просто вот не на бобиках белых кататься, а вот как они катаются там, а если захочет и правильно выполнит свои задачи, они просто не примут к эксплуатации эти 6 энергоблоков и предложат чендж 6 на 6. Принимаем их к эксплуатации Пакшт и Акую, а вы выезжаете вместе с россиянами с Запорожской атомной станции. Вот такой чендж был бы неплохой. А кататься на белых бобиках, рассекать по Украине и по Энергодару, ну это любой дурак сможет, даже МАГАТЭ.
Роман, спасибо вам большое, что были с нами. Надеемся, увидимся с вами еще в эфире. Очень много вопросов к вам. Роман Цветан, военный летчик-инструктор, полковник запаса вооруженных сил Украины, был вместе с нами. К нам присоединяется замкомандира 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Рогозюк. Дмитрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Дмитрий, давайте посмотрим отрывок из видео, короткий отрывок, опубликованный в вашей отдельной штурмовой бригаде, о том, ну, эпизод освобождения окрестностей Бахмута, чтобы люди оценили атмосферу, как это происходило.
Прикрываемся с левой стороны, обходим. Ты первый, пошел. Дред, за ним.
День.
Ждем всех остальных.
Дальше, дальше, аж за пацан. Подтягиваемся.
Дмитрий, ну, судя по кадрам, это явно не Бахмут, да. Вы можете сказать, где именно разворачивались события или пока нет?
Ну, для кого не секрет уже, что це південний фланг Бахмута сам.
Скажите, благодаря чему вообще удается двигаться вперед, ну, в частности, на этом направлении? Почему именно сейчас?
Ну, наші наступально-штурмові дії вже в певний час проходила так підготовка до цих операцій, тренування, звісно ж. Ми планували все, це було заздалегідь по нашому сценарію, і коли фактори, які впливають на можливість проведення подібних дій, були для нас позитивні, звісно ж, ми реалізували. Завдяки професійним якостям наших штурмових груп, саме піхотинців в них, ось, злагодженої дії сил вогневої підтримки, сил підтримки старшого начальника, були проведені вдалі штурмові дії позицій ворога на південному флангі оборони Бахмута.
Генерал Сырский тоже подтвердил продвижение на 2 километра, но и он рассказал такие некоторые подробности, что якобы удалось истощить силы вагнеровцев, на их место пришли кадровые российские военнослужащие, и вот они-то и дали слабину. Можете вот подтвердить это, да?
Насправді там були змішані сили. Ми бачили опір, як і Вагнера, то есть ПВК частної приватної військової компанії Вагнера, тобто і сили 72-ї бригади військової вооружених сил Російської Федерації.
Це та, яка вибіжала, да?
Це дуже так гучно сказано, що вона зробила втечу, да? Насправді велика частина бійців чинили спротив до останнього, так сказати, ми були винуждені залучити танки, які наносили їй вогневе ураження, навіть інколи, прям наїжджаючи прямо на них, там, де наші штурмові групи підійшли впритул друг до друга і не могли здійснювати належне вогневе ураження цим хорошим укріпленим районам ворога. Тому нами були залучені важка техніка, яка і дала нам результат на окремих ділянках наступу, так сказати.
А на цих позиціях, які вдалося відбити, закріпитися, вдалося бригаді?
Звісно ж, ми закріпились, поновили, покращили своє тактичне положення, покращили свої оборонні позиції, ми закріпилися і на даний час ми надійно їх обороняємо.
Что там сейчас происходит, скажите? Может быть, еще есть продвижение вперед, ну, в частности, на вот этом участке, да, о котором мы сейчас с вами говорим?
Ну, звісно, ви ж розумієте, що за все в обсязі я не можу вам розповісти зараз, але ми надійно обороняємося, відбиваємо змоги противника, втрачені раніше втрачені положення, тобто ми надійно тримаємо оборону і не даємо противнику зайти на їхні колишні позиції. Навпаки, ми пробуємо навіть покращити своє становище на деяких ділянках.
Главарь ЧВК «Вагнер» кричит, что его боевиков могут окружить в Бахмуте, потому что по флангам стоят якобы слабые, немотивированные российские кадровые части. Можете, ну, как-то это прокомментировать, есть ли действительно какой-то риск окружения для вагнеровцев? Вообще, какую они роль играют? Там, знаете, утверждает Пригожин, что он чуть ли не весь город именно он держит, а российские военные сбоку припеку.
Ну, насправді, переважаючі сили в самому Бахмуті – це сили ПВК «Вагнер», а на рахунок його оточення, ну, ми працюємо над цим.
Вот мы сейчас видим эту карту. Вы сказали, что это к юго-западу от Бахмута, да, вот события разворачивались. Я так понимаю, это в районе трассы на Константиновку?
Сейчас, це південніше. Ну, точні координати я вам не можу повідомити в ефірі, але це південний фланг оборони.
Скажіть, а що це дає? От є у вас розуміння, да, або це такий же такий більш оперативно-стратегічний вопрос? Ну, от освобождення вот этих вот територій, ну, как-то міняється баланс сил, да, в обороні Бахмута сейчас?
Звісно же, в першу чергу це ми вже нав'язуємо противнику свої дії, не граємо від противника, а ми вже перехоплюємо ініціативу. Тобто вже нав'язуємо свій бій. Кожні штурмові дії поліпшують становище саме сил в самому місті, його підпитку новими резервами, забезпечення безпеки руху у місто, ну і так далі. І в відповідності погіршує оборонне становище самих сил, які знаходяться на південних позиціях біля Бахмута.
Сейчас о каком-то окружении украинских сил, дальнейшем вытеснении из города речи уже не идет, да, если я вас правильно понимаю, сейчас, ну, я не знаю, может, я громко скажу, да, но инициатива у вооруженных сил Украины и какого-то дальнейшего отступления из города не предвидится, или все возможно?
Ну, я не можу наголошувати, що загроз певних немає. Ми, як військові, маємо постійно пропрацьовувати будь-які загрози, які нам може скласти противник. Але ми стараємося поліпшити кожної години, кожного дня наше становище. Не завжди це виходить, звісно ж, із-за стрімких дій противника, але оборону тримають відважно і не пускають. Стараються повністю зупинити ворога в міській застройці, ну і на околицях не дати йому просунутись.
Дмитрий, ще пару вопросов, якщо дозволите. А ви допускаєте возврат вооружених сил України в центр Бахмута? Допустим, да, ми от видим, в якому состоянии сейчас і його окрестності, і город. Там вообще целесообразно, я имею в виду с военной точки зрения, штурмовать вот эти вот руины. Это возможно вообще теоретически сейчас проводить такие контрнаступательные операции именно в самом городе или, наверное, ну, слишком высоки потери и риски для проведения таких операций?
Скажу вашими словами, чисто теоретично це можливо, але практично кращу відповідь вам би дав би командир, який знаходиться, звісно, в його в смузі його відповідальності, дана застройка міська. Але для цього потрібна підготовка. Підготовка саме на укріплення флангів. На даному моменті важко там проводити наступально-штурмові дії.
Ну и расскажите, пожалуйста, немножко о вашей бригаде. Вот так она вынырнула, да, с такими новостями хорошими. Третья отдельная штурмовая бригада. Кто в нее входит? Как давно она находится в зоне боевых действий, ну, в частности, в Бахмуте?
Ну, ця окрема штурмова бригада була створена в більшості з ветеранів бійців полку Азов. Ось це саме ті бійці, які з перших днів війни прийняли бої під Києвом. Під Києвом там ми й пройшли своє хрещення як підрозділу. Спочатку це було батальйон, потім два батальйона. Потім ми вже у складі сил спеціальних операцій «Азов». Ось ми приймали участь у боях на Запорізькому напрямку, саме у деблокаді Маріуполя. намагалися зробити деблокаду Маріуполя. Потім ми приймали участь у боях на Херсонщині. Саме там звільняли Херсонщину в складі одного БТГРу. Після чого ж наша бригада вже в повному складі, новостворена бригада, виїхала на Бахмутський напрямок, в якому воює і тут. Орієнтовно ми з грудня, і по цей час ми знаходимося на цій ділянці фронту, проводимо успішні оборонні бої, звісно ж, і наступально-штурмові дії різного значення. Так сказать.
Спасибо вам, Дмитрий, что были в нашем эфире. Надеемся, еще с вами увидимся. Дмитрий Рогозюк, замкомандира 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалий». Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что провели с нами этот час. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода». Ну и ищите нас в социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалий».